Здравствуйте. Главные новости к этому часу будем сейчас обсуждать. Радио «Спутник» для вас работает в прямом эфире. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Приветствуем всех слушателей в городах вещания нашего радио. Сейчас с нами на прямой связи эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог Дмитрий Ефремов. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич.
Добрый вечер, рад всегда слышать и вас, и наших уважаемых радиослушателей.
Вы же знаете, да, что это взаимно, взаимно.
Конечно.
И слушатели, да, тоже знают. Так, смотрите, тут сразу несколько тем, которые хотели сейчас с вами обсудить. Сначала начнем вот с этой такой новости неприятной. Минобороны России распространило предупреждение. Украинские власти готовят провокацию в Краматорске. Сразу несколько источников это подтверждает. Планируют в Краматорске подорвать медучреждение, а может быть и несколько. И все это для того, чтобы сказать, что вот Россия совершает военные преступления. Сообщается, что украинские спецслужбы уже привезли в город западных журналистов, кто бы сомневался, и они должны будут освещать это события. Понятно, как именно они будут его освещать. И вопрос у меня к вам такой. Если Минобороны распространило вот это предупреждение, то есть уже все шито белыми нитками, обозначает ли это, что удастся избежать вот этой провокации и человеческих жертв?
В высшей степени системный, невероятно важный вопрос. Дело все в том, что в нем на самом деле существует по меньшей мере два уровня, возможно, даже больше. Первый уровень – это действительно уровень наличия или отсутствия реальных человеческих жертв. На самом деле момент принципиальный, потому что если не будет, а мы на это надеемся, не будет никакой крови, то могут устраивать любые абсолютно постановки, может быть, даже продадут свои сериалы потом компании Netflix и будут их по всему миру показывать. Ради бога, если это не будет, я же говорю, работать на эскалацию насилия. Однако, если это будет, что называется, как какая-то жесть в стиле Аль-Каиды, в стиле запрещенного ИГИЛ или Талибана, ну, конечно же, это вызывает гигантское количество вопросов, в том числе и потому, что, ну, не секрет, что значительная часть усилий со стороны вооруженных сил Украины, она отдает именно вот этой вот кровавой, театральной, если угодно, логикой, которая давно была выявлена. С одной стороны, конечно, для российской стороны здесь нет ничего нового. С другой стороны, на общественное мнение мировое это работает, понятно, с какой стороны, и без того бьет по имиджу постсоветского пространства и украино-российским контактам. В этом смысле, конечно, мы все опечалены и ждем худшего, надевая, как всегда, как я люблю говорить, доспехи исторического пессимизма.
Доспехи исторического пессимизма. Ну так, красиво, красиво. Украина пообещала не применять дальнобойное оружие по целям на территории России. И с точки зрения нас с вами и наших слушателей, одетых в доспехи исторического пессимизма, давайте подумаем. Вот новые территории, которые вошли в состав Российской Федерации после референдумов, Киев российскими считает, а мы, понятное дело, считаем. А они говорят, мы не будем бить по целям на территории Российской Федерации. Конечно же, будут они бить вот по этим новым территориям, никто не сомневается, да?
Я больше скажу, надо понимать, что с точки зрения официального Киева, для них нет разницы между Приазовским и Бердянском и, например, военной базой в Балаклаве. То есть эта разница не считывается, она вкладывается, понятное дело, в логику американцев. Вот они как раз-таки понимают, что эта разница есть, и улавливают, что называется, вот эти вот тонкие нити, тонкие связи, в том числе восприятие с российской стороны. А Киев нет. Если послушать, например, господина того же Михаила Подоляка, ну, он говорит абсолютно циничные жесткие вещи, что, в принципе, украинская сторона готова рассматривать самые жесткие радикальные сценарии так называемого возвращения этих территорий. Понятно, что реально возвращение можно было бы назвать разного рода дискуссии про автономию, если быть совсем откровенным, в стиле Минска-2. Но речь-то же не об этом. Речь идет о танковых клиньях, о попытке получить у американцев или поляков, или немцев F-16.
У кого угодно,
слово,
да, лишь бы получить. Ну,
не точное. Оно очень циничное, прагматичное. Это самое настоящее завоевание в стиле Чингисхана, просто с применением новой актуальной бронетехники. В этом смысле команда Зеленского – это такой коллективный Тамерлан, если угодно. и рассматривают они украинские земли именно вот как вот монгольские орды 13-го столетия, так, к сожалению, так.
Только идут с другой стороны.
Да, идут с северо-запада, да, не с евразийских степей, безусловно.
Скажите мне, что вы думаете по поводу вот этого скандала вокруг закупок ВСУ продуктов для ВСУ, продуктов по завышенным ценам? Знаете, весь этот скандал, министр обороны Резников, он же говорил, это техническая ошибка, ой, вы не правы, потом в интервью уже канадцам, по-моему, говорит, ну нет, нет, мы, может быть, вы и правы, но мы сейчас расследование. А теперь говорят, что Резникова отправляют в ближайшее время, отправят в отставку. И назначат его министром там совершенно каким-то другим, но тоже министром. Вы мне можете объяснить? Вот так вот по логике.
Ну, да, я вообще предлагаю рассмотреть эту схему, что называется, ретроспективно, и посмотреть, как деградирует вот эта вот украинская коррупционная логика. Это, как известно, вообще беда для постсоветского пространства.
Вот, вот, вот. А что значит назначить другим министром? Подождите, он причастен к этой коррупционной схеме. Так его посадить по меньшей мере надо. Посадить. Они его назначат другим министром.
Поэтому, да, и начал с несколько иной траектории. Ага, вот, ага. Если вы помните, десятилетия назад Украина славилась так называемыми легендарными схемами господина Курченко. Считалось, что это такой, знаете, новый Остап Бендер. Потому что то, что он придумывает, это абсолютно гениально. Во-первых, это было абсолютно законно с точки зрения тогдашнего законодательства. Uh-huh. А во-вторых, гениально, потому что потом там Порошенко, Яценюк и НАБУ, они бесконечно расследовали схемы Курченко. Таким образом, и журналисты могли накопить огромный опыт, и украинская общественность удивлялась, что такое было возможно. В сравнении с тем, что делают люди, близкие к Министерству обороны, это, конечно, все действительно детский сад, потому что те легендарные схемы, наверное, только господин Курченко и компания могли придумать. А то, что делают нынешние власти, ну, это очень-очень просто. Знаете, такое впечатление, что это вот какой-то 97-й год, вот времена Павла Лазаренко.
А почему так? Они вообще не парятся, они вообще не боятся, что их поймают. Если бы не приехали американцы...
Уже офшоры, то есть они уже даже не нужны. То есть все просто, просто купить подороже, купить подешевле, продать подороже. Вот реально вот логика рынка 90-х годов в чистом виде.
Угу, угу. Не-не, а вы так мне не сказали, А что его не посадят-то?
Ну, я уверен, что просто его бы с удовольствием могли бы посадить, как минимум домашний арест ему дать, но я не уверен, что есть более достойная с точки зрения команд Зеленского кандидатура. Ну, на кого его поменять? На депутата Тимошенко, любителя тусоваться в Таиланде? Или, может быть, там Кузьмука из могилы достать, там тоже политического пенсионера, который сбивал самолеты? Или кого-то, может быть, Леонида Кучму 90-летнего назначить. Ну, я уверен просто, что поле кадровое уже зачищено. Они же столько людей, так сказать, из страны выдавили. Понятно, что эти люди тоже, мягко говоря, были сомнительные политические игроки, но тем не менее, они могли бы стать кадровой опорой в команде. Нет, собственно говоря, просто реально не на кого опереться. Уже скоро придется приглашать людей из Великобритании, из США напрямую, как, кстати, делал Петр Алексеевич Порошенко.
Да, 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 вот вы сказали, а так же уже было, уже приезжала эта девушка...
Министр
здравоохранения. Ничего удивительного в этом нет, а сколько там... Ой, один Саакашвили чего стоит, кстати.
У меня есть креативное предложение, уважаемые коллеги. Если что... Команда Зеленского может трудоустроить людей с команды госпожи Тихановской. Они в этом смысле похожи. Вот могут предложить этим людям работу. Мне кажется, это было бы интересно. Как раз вот и Лукашенко бы они дали пощечину таким образом. Вот, могут меня за этот креативный совет поблагодарить.
Вас не будут за него благодарить, потому что на Украине и так достаточно своих желающих, знаете, присоединиться к коррупционным схемам. Что туда еще белорусов-то? Тащить, понимаете, да?
Ну да, вы правы. Но опять же, я же говорю, Зеленский будет доверять только таким людям, которые уже напоминают ему его собственное окружение. Вот я уверен, если бы он мог клонировать господина Ермака, он бы просто его попытался клонировать. Потому что это человек столь надежный, столь системный, с точки зрения логики вот Зеленского 19-го, особенно 21-го года, что не исключено же, просто они администрацию президента бы просто множили и множили. Но, к сожалению, технологии до этого не доросли, приходится вот опираться на кадры былых лет и, как следствие, терять имидж, в том числе перед собственными гражданами. Они же не боятся потерять лицо перед Лондоном, Вашингтоном, Брюсселем. Это не то, что волнует. Волнует то, что реально вот условный новый Дмитрий Ярош придет и скажет: ребята, вы обворовали армию, мы за вас проиграли. Все, теперь буду страной, как говорят, рулить буду я.
Так побаиваются, да, все-таки такого развития событий?
Да, кто-то же должен нажать, прошу прощения, на рычаг, как это некоторые наши технологи говорят, зрады чи перемоги. Рано или поздно эти люди будут. Может быть, вот Стерненко подрастет, такой тоже парень настырный, настойчивый из 90-х годов. Ну и тот же Дмитрий Ярош, я про него не забывал, как и про господина Тягнибока из Всеукраинского объединения «Свобода», запрещенного у нас.
Дмитрий, ну, благодарю вас за беседу. Нашим слушателям напоминаю, Дмитрий Ефремов, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при правительстве России, политолог, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Я вам сейчас еще раз напомню, что Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, а ИГ и Аль-Каида — это террористические организации, запрещенные в России. Вы слушаете «Радио Спутник», мы продолжаем.